Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы продолжим нашу беседу по истории христианства и поговорим с вами о монашестве. Вообще, надо сказать, что монашеская практика в церкви имеет огромное количество вопросительных знаков. Монастырь, даже очень хорошо устроенный, это далеко не идеал. Иоанн Златоуст говорил: «Я молюсь Богу о том, чтобы наступило время, когда отпадет нужда в монастырях». Что такое монастырь? Это уход от мира, в котором господствует зло. Уход для спасения своей души. Но уход от мира – это ненормально. А что было бы нормально? Нормально было бы преобразовывать мир, изгонять из него зло. Конечно, монастырь есть святая и нужная традиция. А монашеская жизнь есть святая жизнь, которая является пример подлинного духовного подвига. Но монашеская жизнь оправдывается в силу обстоятельств, в то время как надо было бы, чтобы мир преображался благодатью Божией. И если бы вся церковь ушла в монастырь, то, значит, она просто оставила бы мир силам зла. Есть такая вот позиция старобрядцев, что, дескать, мир в огне, мир во зле, а мы все вот сюда, в маленькую часовенку, и еще лучше изнутри на замок закрыться, и засов. И чтобы окошечки были поменьше. Затеплил свечку и молишься. Поэтому монашеская практика не является идеалом церковного устройства. Я бы сказал так, это как бы военное время, комендантский час, военные условия. Вот когда живет город с нормальной жизнью и вдруг вводит военное положение. Оно необходимо, потому что враг окружил. И значит, все меняется. Нельзя выходить вечером на улицу. Нужно по первому требованию являться по указанию военных властей. Прямо вставать к стенке и руки подымать. Это ненормально, но это необходимо. Враг-то окружает. И вот монастырская жизнь – это то же самое. Это жизнь в условиях военного времени. Где спасти ценности христианства? Надо уйти в монастырь, а еще лучше в пустыню, чтобы никто тебя не трогал. Потому что сил преобразовать это зло не хватает. Собственно, и возникает монашество в IV веке при общем упадке религиозно-нравственной жизни. Мы уже говорили с вами, что непосредственной причиной возникновения монашества послужило прежде всего печальное состояние общества и церкви. Официальная церковь тогда уже больше не казалась верующим якорем спасения. Церковь казалась очень далекой от Царства Божия. Верующий христианин в рамках официозной церкви неизбежно испытывал чувство трагической неудовлетворенности своим бытием. И вот многих христиан, особенно остро ощущавших греховность общества, общество, которое называло себя христианским, охватило желание его покинуть. Основателями монашества считаются святые Антоний Великий и Пахомий Великий, о жизни которых мы сегодня кратко поговорим. Сначала о святом Антонии. Антоний происходил из зажиточной александрийской семьи. С ранней юности он стремился к духовной жизни. Житейские заботы вызывали у него отвращение. После мучительных колебаний, раздумий, поисков, он сделал свой выбор. Услышанные в храме евангельские слова «раздай все» определили его дальнейшую судьбу. Продав имение и раздав деньги бедным, Антоний покинул город и удалился к старцу-отшельнику. Но, стремясь к полному уединению, Антоний поселился в пустой гробнице, в отдаленной местности, где стал проводить дни в молитве, посте и размышлениях. Однако не следует полагать, что жизнь Антония ограничивалась молитвой. По словам современников, безделье он терпеть не мог, и работа не выходила из его рук почти весь день. Антоний считал труд составной частью монашеского подвига, и друзьям, которые два раза в год приносили ему хлеб, он взамен отдавал сделанные им корзины. Но путь в Царство Божие был для Антония нелегким. Его одолевали сомнения, сожаления об оставленном мире, видения демоны искушали его. В холодные звездные ночи Антоний охватывал ужас. Ему казалось, что враг наступает на него, давит со всех сторон. И дикий вой шакалов в ночном мраке, казалось, исходил от самого дьявола. От страшных звуков, образов, картин, представлявшихся его взору, он не раз терял сознание, и порой лишь приход друзей приводил его в чувство. Иногда в душе зарождалось искушение. А не покинуть ли эту ужасную пустыню, эту суровую обитель, полную таинственных звуков и странных призраков? Ведь в городе ждали его люди, он мог дать им утешение, да и самому избавиться от духовной пытки. Но святой не сдавался. Антоний полагал, что остановка на полпути будет означать победу тьмы. И постепенно он укрепился в духовной жизни, и искушения перестали его мучить. Слава о нем, об этом необыкновенном отшельнике, стала распространяться по всему Египту. К нему начали приходить ученики из самых дальних краев, а некоторые пожелали неподалеку поселиться, чтобы под его руководством вести отшельническую жизнь. Так, в 305 году вокруг Антония образовалась первая монашеская община. Антоний не оставил после себя подробных наставлений о монашеской жизни, но всей своей жизнью заповедовал ученикам отречься от земных благ, полностью предаться воле Божией, посвящать каждый день труду и молитве. К Антонию стали приходить за советом люди всех сословий. Даже язычники желали получить от него наставление. Обращался к Антонию и сам император Константин. Будучи человеком образованным, Антоний хорошо знал проблемы мира и церкви. Несколько раз он покидал пустыню. В 311 году, во время гонения за веру при императоре Максимине, тогда он появился в Александрии, чтобы ободрить единоверцев, а в 351 году, чтобы поддержать православных в борьбе с арианами. Таким образом, Антоний не замыкался целиком в отшельничестве, а делился обретенным духовным опытом с миром. Прожив в пустыне более 85 лет, Антоний мирно скончался в возрасте 105 лет. Антоний Великий основал отшельническое монашество. По установленному им порядку подвижники под руководством опытного наставника жили уединенной жизнью в отдельных хижинах или пещерах. Такие общины подвижников назывались лаврами. Отсюда сохранившиеся до сих пор названия крупных православных монастырей: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра. Это общины монахов-отшельников, ведущих довольно-таки самостоятельный образ жизни. Но еще при жизни Антония появились общины другого типа, общины общежительные. И вот основателем общежительного монашества считается другой великий подвижник Пахомий Великий. Годы его жизни примерно с 290 по 346. Родился Пахомий в семье язычников в Фиваиде. Будучи солдатом, он познакомился с христианами, которые произвели на него глубокое впечатление. По окончании военной службы в возрасте 20 лет Пахомий крестился. Слава египетских подвижников разбудила в нем желание отшельнической жизни, и он поселился в уединенном месте близ Нила. Вскоре к нему присоединился его брат Иоанн. Здесь же у Пахомия возник замысел основать монашескую общину, монастырь по-гречески «киновия», где монахи жили бы вместе, проводя свои дни в молитве и труде. В основе этого замысла лежало несколько обстоятельств. Во-первых, совместный труд был намного эффективнее. Во-вторых, вместе было легче противостоять разбойникам. И в духовной жизни можно было бы поддерживать друг друга. К тому времени о Пахомии, его благочестивой жизни, стало известно во всем Египте, и к нему примкнуло множество учеников. Со временем жить в одном монастыре стало тесно, и Пахомий основал несколько монастырей на берегах Нила. Пахомий также организовал первый женский монастырь, где настоятельницей стала его сестра Мария. Пахомий первый ввел устав монашеской жизни, подчинив монашескую жизнь строгим правилам. В обязанность монахов вменялось проводить дни в труде и молитве и читать книги духовного содержания. Последнее обстоятельство сыграло в дальнейшем огромную роль в деле сохранения монашеством культурного наследия. Монахи также обязаны были следовать определенным правилам относительно одежды, относительно пищи, сна. И кроме того, им запрещалось покидать монастырь. Пахомий старался обособить монастыри от мира, обнести домики и кельи стенами. При Пахомии молитвенная жизнь монахов стала подчиняться четкому распорядку. Богослужение совершалось дважды в сутки. В первые и последние дни недели совершалась литургия, и монахи причащали святых христовых тайн. Настоятели монастырей вели с братьями беседы на духовные темы. Монахи возделывали землю, работали в кузницах, на мельницах, плотничали, плели корзины, циновки. Но им не дозволялось иметь ничего собственного. Пищу и одежду они получали из общих средств монастыря. Таким образом, Пахомий ввел в монашескую жизнь твердый принцип, получивший в русской традиции название «нестяжательство». Не всем, конечно, было легко выполнять строгие правила, и Пахомий установил для желающих вступить в общины годичное испытание. Однако тяга среди христиан к монашеской жизни была очень велика, и уже при Пахомии число монахов в основанных им монастырях достигло 7000 человек. Таким образом, отшельническое и общежительное монашество быстро распространялось сначала по всему Египту, а потом и по другим странам. Современник Антония Великого Аммоний основал монашескую общину в Нитрийских горах, в нескольких десятках километрах от Александрии. Среди нитрийских монахов особенно знаменитым стал Макарий Египетский. Как и святого Антония, его прозвали Великим. В прошлом пастух он обрел высочайшую мудрость, и он был первым, который теоретически обосновал духовное преимущество монашеского образа жизни. Идеи Макария стали фундаментом христианского понимания аскетизма. Вообще, надо сказать, что произведения Макария были чужды старомодной риторике и усложненным философским конструкциям. Его духовные произведения представляют собой изумительный образец ясного и прозрачного стиля. В первой половине IV века любимый ученик святого Антония Илларион перенес монашество на свою родину, в Палестину, где основал первый монастырь около Газы. Отсюда монашество распространилось по всей Палестине и Сирии, а в V веке по всему Востоку. Как мы уже с вами знаем, Василий Великий, ознакомившись с жизнью монахов, написал монашеский устав, который получил всеобщее распространение. Наивысшего рассвета, помимо Египта, монашество достигло в Сирии. Известно, что уже во времена Златоуста отшельники останавливали карательные отряды Феодосия на подступах к Антиохии. Школа учеников Иоанна Златоуста насаждала монастыри по всему сирийскому побережью. Гимны отшельников, в конце концов, зазвучали у отрогов Синая. На том месте, где, по преданию, Моисей беседовал с Богом, небо казалось ближе. Природные условия там были великолепны. Зеленые оазисы давали приют не только отдельным поселенцам, но и большим общинам. Как писал великий подвижник Нил Синайский, проживший здесь немало лет, вид рощи, приветливое пение птиц, чистый веяние свежего ветра – все это успокаивает меня, подобно качающейся колыбели. И вот здесь, в Сирии, монашеский аскетизм носил несколько иной характер, чем в Египте. В писаниях сирийских подвижников больше поэзии, больше любви к природе, больше созерцания. Вообще, в полной мере дух сирийского монашества выразила поэзия великого аскета Ефрема Сирина. Если египтяне удалялись от мира в пустыню и горы, Ефрем избрал себе иной, деятельный образ жизни. Он был подвижником, который большую часть жизни посвятил общественному служению. В годы тяжелых бедствий, осады и голода сирийский пророк появлялся на стенах Эдессы и своими жаркими речами поднимал дух населения. Немалое влияние на призвание и характер служения Ефрема Сирина оказали его переписка, а затем и личная встреча с великим святителем Василием Великим. Возможно, Ефрему не довелось испытать той мучительной внутренней борьбы, которую переживали отшельники, но зато он в полной мере ощутил всю глубину развращенности, тогда царившей на Востоке. Его душа была настолько чиста, что он мог обратить на праведный путь даже самых последних грешников. Если Антоний был борцом с силами зла, терзавшими его в песках пустыни, то Ефрема можно назвать пророком покаяния, неустанно призывающим людей обратиться к Богу. По учению Ефрема, человек, живущий в мире, должен прежде всего отрезвиться, очнуться от дурного сна, провести полную переоценку своей жизни и покаяться. И вот проповеди покаяния, этой первой ступени на пути к Царству Божию, по существу и посвятил святой Ефрем свою деятельность. Подобно пророку Иеремии, он плакал о тех беззакониях, которые совершались вокруг него. Скорбь его была велика и наложила свой отпечаток на его творчество. Он стал как бы совестью человечества перед Богом. И поэтому до сих пор уже много веков дивные строки Ефрема Сирина живут в сердцах людей. Монашество – это очень значительное явление в истории христианства. О монашестве мы будем еще много говорить. Мы еще коснемся с вами западных форм монашества, поговорим о крайностях аскетизма и о прочих явлениях, сопровождающих монашескую жизнь. Но это уже со следующей субботы. А сейчас я с вами прощаюсь, желаю всего доброго.